Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 2 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». И наш гость – политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Калядин. Андрей Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете дозваниваться по телефону 7373948. Мы сегодня будем... Есть о чем говорить в последнее время. Но я все-таки хочу начать не с Амана Тулеева, а вот с чего. Это издание «Журналиста» в интернете. И вот там статья появилась сегодня. Тут написано: в Государственной Думе предлагается ужесточить правила освещения резонансных событий и внести законопроект о дополнительной регламентации работы журналистов и блогеров. Депутаты считают, что журналисты и блогеры нередко преувеличивают или безграмотно освещают резонансные события, и из-за этого, по мнению депутатов, появляется такое количество фейковых новостей. В общем, надо создать профессиональный кодекс этики, которым все представители СМИ, блогеры должны руководствоваться при освещении резонансных новостей. Может быть, даже, кстати, появятся саморегулирующие организации в области масс-медиа. В общем, короче, кодекс готовят, и журналисты будут работать по кодексу. Поможет, как думаете?
Ну, вы знаете, тогда нужно просто посадить роботов, роботы будут в соответствии с алгоритмом брать начало фразы оттуда, середину оттуда, конец оттуда и формировать соответствующие документы. Есть же такие хохмы, да, универсальные тексты, да, для каждого случая.
Ну, и, подождите, соответственно... ну зачем так? У нас была газета «Правда», нет, в которой была, знаете, только проверенная информация.
Да, я думаю, что все-таки тут речь о другом. Тут речь о том, что если человек злонамеренно вводит в заблуждение, да, нанося таким образом ущерб обществу, должны быть соответствующие статьи, да, там, Гражданского кодекса, Уголовного кодекса, которые должны применяться к злонамеренным людям. Ну, а так, я вас уверяю, что собрать 20 журналистов, дать ему одну и ту же тему, и 20 журналистов напишут совершенно разные тексты, причем, если потом эти тексты отдать депутатам, то обязательно найдутся те, которые понравятся, которые не понравятся, и разным разное. То есть это все-таки разнотравье мнений.
Но мы же столкнулись с историей Елены Мизулиной на, да, прошлой неделе, когда, если я правильно понимаю, я могу ошибаться, безусловно, но Елена Мизулина или пресс-служба Елены Мизулиной, да, говорила о том, что они обращаются в Генеральную прокуратуру по поводу того, что некоторые средства массовой информации и блогеры цитировали Елену Мизулину.
Я думаю, что Мизулина – это отдельная история, по поводу нее нужно писать отдельное произведение, книгу, я думаю, и я думаю, она будет медицинская, я не медик, я не способен давать квалифицированные диагнозы по этому поводу.
Но подождите, мы все-таки возвращаемся к тому, насколько точно нужно рассказывать гражданам о том, что делает государство. Ведь, по сути, претензии Мизулиной в том, что, раз уж вы не хотите говорить о Мизулиной, она ведь не единственная, кто об этом говорят, люди из власти обычно говорят: вы сказали не до конца то, что говорил я.
Вы сказали не до конца, вы сказали не так, вы применили не те слова, да, вы сказали не в той интонации, вы добавили слишком много эмоций, это нужно было говорить мужским голосом, а не женским, значит, и так далее. То есть это все вкусовщина. У каждого журналиста есть свой взгляд на вещи. И либо он рассказывает о каких-то процессах, происходящих в обществе, либо он молчит, и тогда он не журналист. А если он рассказывает и врет нагло, тогда должны существовать законы, которые это вранье должны пресекать, и к нему можно, соответственно, административные или юридические статьи применить. Если же он не врет, а так понимает окружающее бытие, отстаньте от него, не учите журналиста заниматься журналистской работой. Он же не учит депутатов заниматься депутатской работой.
Но по истории с Кемеровой ведь не столько к журналистам были претензии, а вот 692-й как раз пишет, как Дума заткнет сарафанное радио интернета, или она потом дойдет и до бабушек на лавочке. Ведь там очень много слухов было, так или иначе. И ведь как раз об этом заговорили,
знаете,
люди из,
знаете,
власти.
Слухи всегда сопровождают любые катастрофы. Катастрофы страшные и катастрофы не страшные, веселые. Я однажды в истории моей жизни занимался разруливанием одной очень серьезной катастрофы, между прочим, когда прилетел метеорит в Челябинск. И вот, значит, был руководителем одной из комиссий, подкомиссии, да, я был замом полпреда, и я могу сказать, что мы в течение, просто сделали так, что каждые 15 минут каждая служба рассказывала все, что она знает любому обратившемуся журналисту. То есть каждые 15 минут был выход к прессе. Вот, потом сделали, когда уже объединенный штаб, был объединенный выход. А до этого выходила правоохрана отдельно, все отдельно, потому что еще не была создана структура, которая вместе собрала информацию. Ну, через два часа работал единый штаб. И каждые 15 минут мы информировали обо всем. Столько-то пострадавших, столько-то выбитых окон, столько-то какие-то последствия и так далее. И не было никакой паники. А первые два часа люди бегали, выезжали все из города, ну, вы понимаете, понимаете, что 1500 окон было разбито, выбито в этом, как его, и за 1000 человек пострадало от выбитого стекла. Вот я говорю, что нужна максимальная открытость в этот момент, максимальная объективность, ни в коем случае не врать, не говорить непроверенные факты. Да, то есть знаешь, говори, не знаешь, говори, пока не знаем, расследуем. То есть это должно быть максимальная открытость, это пиар, это основа основ всего. Мы утеряли компетенцию правды во время катастроф.
Но, как кажется, существует некий тренд того, как власть реагирует на подобного рода катастрофы, и этот тренд как раз к закрытости, а не наоборот, разве нет?
Отвратительная вещь, да, это так. Причем вроде бы делается это не со зла. Мы пока не знаем, мы должны разобраться, мы не можем попасть туда внутрь, мы не знаем, что там происходит. Когда мы узнаем, мы вам расскажем. В результате начинают слухи работать. И тогда работали слухи, в нашем случае. В нашем случае 12 человек было задержано соответствующими органами за распространение панических слухов. А мне звонили иностранные журналисты и говорили, а правда ли, что тысячи погибших и что над Челябинском ядерной ракетой сбит самолет? Почему ядерные ракеты? Я вообще не понимаю. Самолеты сбиваются и обычными, нормально.
А как появляются слухи, вообще никто не понимает.
Абсолютно обычно. Точно. То есть там, где пустота во время катастроф, там обязательно возникают слухи. Поэтому это может привести просто к глобальной катастрофе на территории, просто психологической катастрофе. Нельзя скрывать, нельзя ждать. Надо быть максимально открытым.
Но то, что произошло в Кемерове, то, как на это реагировала местная власть, теперь мы уже понимаем, что это привело вообще-то к замене руководства. Ну, так или иначе, Тулеев со вчерашнего дня в отставке, но это действительно пример того, как делать не нужно?
Я думаю, что это не самый плохой пример. Это, да, это целый ряд ошибок, но все-таки в ходе вот этого всего были сделаны правильные выводы и акценты внесены. Да, понятно, что там вмешались и, значит, наши лучшие друзья, которые сказали, что там 400 человек погибло, да, на чужом горе решили, да, соответственно, собственное политическое влияние раскрутить и собственную известность. Но ситуация такова, что, по сути, своей здесь руководство училось на своих ошибках в информационном обеспечении. То, что Тулеев сразу не выехал, когда мне говорят, ну почему он должен был сразу появиться, я думаю, что это все-таки та самая инерция. Его же год скрывали от того, что он не ходит практически сейчас, потому что операция была тяжелая на позвоночник, очень тяжелая. Да, но если бы этот год он приезжал на работу на тележке, да, и это не скрывали от общества, потому что, по сути своей, это не, ничего страшного в этом нет. Один из величайших политиков, американский президент Рузвельт, да, вообще не ходил, да, был в тележке, и при этом это абсолютно не исключает его значимости для истории Российской Федерации. Господи, и Российской Федерации тоже. Это не оговорка. Да, вот, соответственно, и здесь, если говорить о Тулееве, если бы эта история была открытая, тогда бы ничего страшного не произошло, что после вот этой катастрофы его бы на коляске привезли туда. Наоборот, это сыграло бы в плюс власти и в плюс ему. Но, исходя из того, что говорили, что с ним все прекрасно, а тут вот вдруг неожиданно, вот это промедление, вот это неучастие, вот это было воспринято как нежелание. Нежелание разбираться лично, ручки-ножки пачкать вот в этой грязи и копоти. Но это не так.
А тогда тут же Виталий начинает формулировать этот вопрос. Если вы говорите, что у него проблемы со здоровьем, почему он ранее не ушел в отставку? Вы говорите, да, есть другие примеры.
Я скажу, по моему мнению, значит, на данной территории, как и везде в стране, выполнялась очень важная задача. Задача называлась, значит, выборы президента Российской Федерации. Тулеев, как бы к нему люди ни относились, выдающийся руководитель. Он сумел из абсолютно разваленного протестного региона за 21 год, который он работает, да, сделать регион, где все делается по щелчку. И результаты выборов в том числе. Соответственно, заменяли руководителей регионов там, где они не справлялись с элитами, где они не могли обеспечить того самого элитного консенсуса, способного привести к нормальным результатам в ходе этой выборной работы. У меня есть ощущение, что, возможно, Тулеев хотел уйти и раньше. Но ему сказали: дружище, ну, куда ты торопишься? Вот сделаешь выборы, и мы тебя почетно, значит, вручим тебе все там, часы, да, орден и так далее, и отправим тебя. Давай, заканчивай эту непростую работу для того, чтобы не на стыке, да, значит, смен руководства происходили все эти события, а вот, вот в нормальном плановом русле. Но, видите, закончилось это все не наградами, хотя там неплохие результаты были, да, а катастрофой. И в этой катастрофе он не смог вследствие своего здоровья принять посильное участие.
А человек, который встал на место Тулеева, а еще ведь до пожара говорили, что, скорее всего, именно он и будет тем, кто сменит,
да,
Тулеева.
Да, эту на тему посту. Готовили, да.
А это человек, которого надо расценивать как комиссара из Москвы?
Ну, вы знаете, я думаю, что это отдельная история. Эта история вписывается в тот самый тренд «молодые технократы», в кавычках, да. Я думаю, что это просто ситуация, которая продолжает изменение системы регионального управления. Ну, не завершает, а продолжает, да, потому что изменение и в дальнейшем пойдет. То есть, когда на смену, значит, диплодокам, выдающимся менеджерам, ярким личностям, персонам, которых значит, знают все, приходят люди, которые являются, по сути, не, значит, архангелами территории, а менеджерами территории, руководителями заводов в корпорации России.
Ну, разве Цивилев не показал себя не просто руководителем завода? Он ведь разговаривал с людьми.
Ну, не в этом дело. Губернатор должен каждый разговаривать с людьми. Губернатор, не умеющий разговаривать с людьми, это некий нонсенс. Тут ситуация совершенно в разных задачах. Просто сегодняшний губернатор – это человек, перед которым ставят задачи федеральный центр, у которого есть свой KPI, у которого есть свои правила, да, проведения каких-то бюджетных шагов, да, есть согласованные действия с федеральным центром, что развивается в этом регионе, что не развивается, какие федеральные целевые программы существуют. Он не инициирует сам некие процессы, которые меняют облик региона. При этом надо сказать, что там, сказать, что они бездарные, нет, нет, ну, Алиханов, к примеру, молодой Алиханов, там, Цыденов, там, Решетников, там, я не знаю, тот же самый Глеб, там, Сергеевич, который Никитин, да, или Андрей Никитин, они все хорошие менеджеры, они показали себя неплохо на государственной службе, но у них задачи другие, их не на царство послали. Вот Тулеев, он все равно был царь на территории. Он заслужил это. Он смело входил в в автобусы с террористами, да, предлагая себя вместо девочки, да, захваченной террористами. Он, значит, выходил спокойно совершенно к разъяренным шахтерам, которые перекрывали транссипы, перекрывали дороги, да, связывающие центр с Дальним Востоком. Он ничего не боялся, он со всеми договаривался, он все делал, и он правил. Его слово было законом. В настоящий момент, значит, это несколько другой расклад, да, создается некое такое завершение централизации в России, создается холдинг «Россия», в котором есть 85 заводов, да, на территориях, и там менеджеры, которые нормальные, талантливые, способные, кто-то из них станет особенно ярким, кто-то не станет ярким, кого-то, возможно, заменят и поставят другого менеджера. Сама теория управления регионами меняется кардинально, именно в данный момент.
Про народного губернатора вот эта история. Сегодня достали закон 2011 года, и все начали говорить, как такое может быть. Или такое может быть?
Ну, я могу сказать, что на каждой территории, на каждой территории приняты законы, которые позволяют губернатору пользоваться определенными преференциями после того, как он покидает свое рабочее место. Я могу сказать, даже в Самарской области, например, где Меркушкин не самый лучший губернатор, мягко говоря, был за последнее время, у него там есть определенные преференции, возможности, и Самарская область выплачивает определенный оброк бывшему губернатору, да, чтобы он существовал дальше и жил немного лучше, чем все остальные, за его заслуги перед Самарской областью.
Виталий спрашивает, с вашей точки зрения, кемеровские граждане, это его формулировка, простят Тулиеву за то, что он тех, кто был на митинге 27-го, назвал бузатерами?
Вы знаете, я думаю, что мне сложно оценивать действия сторон в условиях фактических и психологических катастроф. Поверьте, что как в расстроенном, отчасти невменяемом от горя, значит, состоянии были и те, кто был на площади, и в расстроенном, растерянном и отчасти невменяемом состоянии была власть, иначе бы она не делала столько ошибок. То есть это некая неготовность через 20 лет стабильности оказаться в ситуации нестандартной. Вот поэтому один встает на колени, другой говорит про бузатеров, значит, и разные глупости, которые врываются. И с той стороны не негодяй, и с этой стороны не негодяй. Люди, которые искали ту самую дорогу друг к другу, да, для того, чтобы как-то эту проблему решить. Кто-то не простит, кто-то поймет его. Да, умные поймут.
Но все-таки, возвращаясь к этим, судя по всему, вновь востребованным навыкам, вот вы говорили про молодого Тулеева, когда ему надо было уметь разговаривать с людьми, которые вышли и не очень-то довольны. Судя по всему, такие навыки теперь зачем-то нужны опять. Вот откуда берется эта необходимость? Здесь, в Московской области, тоже люди выходят, и люди первым делом требуют, чтобы к ним вышло первое лицо.
Вы знаете, я думаю, что это процесс, я могу сказать, встречным обучением. Люди тоже забыли, что к ним выходит кто-то из власти и с ними о чем-то говорит.
Но им это не нужно было, как кажется.
Не просто не нужно, а это даже не представлялось возможным ни под каким видом. Да? То есть власть не зависела никоим образом от народа. Руководители первые зависели от президента. Им хотелось понравиться президенту, потому что он их назначал, да, с 4-го там года до вот недавних, в течение 11 лет, да, больше даже. И, соответственно, они с народами-то особенно не коммуницировали, ну, за редким исключением. Были люди, которые все-таки понимали о том, что электорат – это очень важно, да, и это может пригодиться, это в лихую годину пригодится, да. Но, в принципе, не было даже точек соприкосновения между властью и людьми. И сейчас, когда возникают вот такие обстоятельства, как в Волоколамске, как в Кемерово, не самые хорошие, да, когда не надо выйти, отчитаться или перерезать ленточку, да, теряется и одна часть, и вторая часть. Потому что вообще-то, но неправильно с размаху бить снежком по голове за то, что произошел выброс из этого, как его. Потому что любой вменяемый человек понимает, да, что лично губернатор в этом не виноват. И если он этого не понимает, то он еще более невменяемый человек, чем остальные, да? Но он расстроен, у него пострадал ребенок, он в состоянии находится аффекта определенного. И, естественно, к нему все равно, к ним все равно нужно идти. С ними нужно идти, встречаться, говорить, да, и нужно выстраивать эту систему политических коммуникаций, взаимоотношения власти, которая утеряна была на протяжении последнего десятилетия.
Вы говорите, к ним нужно идти, но с такими людьми можно, безусловно, разговаривать, но, как правило, довольно сложно договориться, потому что все разумные предложения, они, как правило, отвергают, и их можно понять.
Это делается, для этого существуют технологии, каким образом находить эти решения. То есть обычно создается, значит, рабочая группа. Ну, это как один из вариантов.
Ну, то есть тогда мы опять возвращаемся в Кемерово, там все получилось, вроде там была создана группа, там люди поехали.
Да, И здесь также надо действовать. Нужно создавать рабочую группу, включать туда наиболее вменяемых, тех, которые в своем горе и в несчастье ушли за пределы возможности коммуникаций, которые уже не хотят ни с кем говорить. Они хотят бросать снежки или бить в лоб. С ними невозможно действительно договариваться. Их в эту рабочую группу не включают. Туда включают людей, которые в состоянии слышать, слушать и говорить.
Но, и с другой про которых стороны, потом скажут, они продались власти.
Ну, если вопрос не будет решен. Если вопрос будет решен, то не будет к ним никаких разговоров по поводу «они продались, не продались».
Вот, пожалуйста, пока я говорил, тут же пришло сообщение «вменяемые, которых купить можно».
Ну, понимаете, если бы они заткнулись и больше ни о чем не говорили, да, но рабочая группа создается для того, чтобы искать выход из любой катастрофы или предкатастрофы, которая творится.
Смотрите, вот эта история с так называемыми мусорными полигонами или полигонами твердых бытовых отходов, которая, как изредка кажется, вот множится, что называется. И теперь, судя по всему, люди, как только выясняют, что рядом с ними свалка, они думают, а почему бы нам тоже не сходить и не попротестовать по какому-нибудь поводу? Может быть, закроют, потому что свалка никому не нравится рядом с домом. С вашей точки зрения, почему так получилось?
Ох, я думаю, что все-таки здесь много всяких подоплек, да, и участие в...
То есть свалки были всегда, воняли они всегда,
я могу сказать, что...
но люди выступают сейчас.
Я могу сказать, что количество полигонов ТБО в Российской Федерации, если их сложить вместе, больше, чем в Швейцарии. Они громаднейшие, их громаднейшее количество, просто Московская область и Ленинградская область, это там, можно сказать, суперпроблема, потому что, во-первых, это концентрация людей, которые живут вокруг мегаполисов, второе, это бесчисленное количество мусора, которое генерирует и Москва, и Московская область. Плюс к этому, вы помните вот ту историю, мне кажется, она имеет отношение к тому, что сейчас происходит, прямая линия последняя, да, где, значит, Путин говорит закрыть и закрывает. Соответственно, ему кто-то готовил эти вопросы, кто-то предлагал решение этой проблемы. Вот. И я думаю, те, кто предлагал эти решения проблемы, не совсем просчитал до конца, куда денется мусор. Этот мусор самый большой. Свалки пошел на соседние. А там же есть определенные правила, сколько можно класть, столько нельзя класть. Если класть больше необходимого, да, значит, количества мусорных отходов, то происходят вот такие вот выбросы, давление увеличивается и так далее. То есть были нарушены объективно технологии, те, которые позволяли существовать в каком-то статусе в этом, значит, в режиме ТБО, да.
Но это ведь означает, что кто-то не решился сказать большому начальнику, так нельзя.
Я могу сказать больше. Кто-то не решился сказать большому начальнику, что надо переходить на европейские, японские, корейские методики мусоросжигания или мусоропереработки. Любые из них. Нельзя это копить бесконечно. Нельзя превращать землю в груды мусора по мультфильму «Валли». Вот, и, соответственно, для этого нужно было создавать соответствующие программы, и сейчас придется это все равно делать. По крайней мере, рекультивировать в центрах скопления людей такие, значит, полигоны ТБО придется в любом случае. Просто сейчас это будет под крик и улюлюканье и экологов, и всех остальных.
Но сейчас ведь может так случиться. Вот Виталий рассматривает ситуацию следующим образом. Пишет, народ сказал, хватит это терпеть, пошел решать проблемы свалок. Но народ ведь не идет решать проблемы свалок. Они решают собственные проблемы, они говорят, вот эта свалка должна быть закрыта. И да, куда вы денете мусор, нам
нас
все равно.
Нас абсолютно не волнует.
Так да. Вот, мы же уже услышали, как из соседних областей нам говорят, так, мы тоже не будем принимать этот мусор.
Да, Ивановская область категорически отказалась, а вести это все за Урал, да, дороговато, я бы так сказал.
Это может стать политической проблемой или это уже стало политической проблемой?
Это стало
проблемой?
Политической проблемой, и я думаю, что необходимо теперь разрабатывать отдельную экономическую программу по строительству заводов, либо сжигания, либо переработки, которые будут этот вопрос решать. При этом еще возникнут обстоятельства при постройке мусоросжигающих заводов. Несмотря на то, что они сейчас современные, категорическим образом отличаются от тех ужасных заводов, которые были раньше,
но экологи ужасные.
Экологи будут бороться и с ними тоже. Эта проблема очень тяжелая.
Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 2 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. С нами Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Это прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Номер для СМС +7 925 48 94 8. Для Телеграм-сообщений «Говорит МСК-бот». Вот куда нужно писать. Можете присоединяться по телефону 7373-94-8. Но прежде чем наши слушатели дозвонятся, я вот про сегодняшнюю историю с этой инициативой насчет кинотеатров и нижних этажей торговых центров. В СМИ появляется информация. Государственная дума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров, я по РИА Новости цитирую, ссылаются на зампредседателя Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного. Так вот, уже в этом году будут обязаны владельцы торговых центров переносить кинотеатры и детские развлекательные комплексы на нижние этажи. Вот уже первые комментарии появляются. Одни депутаты про других депутатов говорят, но перенос нужно бы обсуждать со специалистами. Вообще, как работает эта система?
Это работает система, у меня появилась идея, я ее думаю, да, а потом я ее воспроизвожу с трибуны Думы. К большому сожалению, она действительно чаще не связана ни с какими экспертными исследованиями, ни с какими заключениями специалистов. То есть вот депутаты посчитали, что если во время пожара закрыть кинотеатр на первом этаже, то дети там не погибнут. А если закрыть на третьем этаже, то там погибнет 41 человек, да? Мне кажется, что здесь необходимо просто совершенно по-другому подходить к этому вопросу. Надо обеспечивать противопожарную безопасность и все правила, каким образом должны функционировать подобные торгово-развлекательные центры, а не, значит, переносить по этажам, да, какие-то кинотеатры или, значит, группы для развлечения детей. Потому что одна из самых страшных трагедий, которая вот сейчас произошла, большинство детей погибло из-за того, что кинотеатр был закрыт, и дети оттуда выйти не могли. То есть негодяи закрыли этот кинотеатр снаружи.
Вы сейчас про Кемерово говорите.
Да.
Там просто вот это опять к вопросу о депутатах, да, которые уже предлагают какие-то меры. А вот даже эта история, она ведь обросла новыми подробностями. И когда еще следствие нам расскажет, как там было на самом деле, по другой теории речь идет о том, что они изнутри закрыли этот зал для того, чтобы даже заткнули, возможно, его, для того, чтобы дождаться живыми спасателей. А те не пришли.
Ну, знаете, я думаю, что действительно для этого нужно заключение определенное, да, о том, что же произошло в самом деле. Но все-таки, когда первичная была информация и уничтоженные горем отцы рассказывали о том, как им звонили деньги...
Дети, да.
Дети, простите. Значит, и как бы говорили о том, что закрыты двери, и они не могут открыть двери вы. Да, то, скорее всего, речь все-таки шла о том, что они закрыты снаружи, а не тем, что они закрылись изнутри и теперь забыли, как открывать эту дверь. Вот, поэтому, если говорить о всех переносах, о всех, значит, реконструкциях торговых центров, это правильное решение, это самое безопасное решение. Это решение, которое позволит избежать таких трагедий в будущем, а иных решений нет, тогда надо все переносить и делать кинотеатры внизу. Но для этого должны быть квалифицированные решения специалистов, а не депутатов.
Смотрите, о чем пишет 692-й. И, как кажется, это интересный поворот в разговоре. Он говорит, подождите, то, что вы описываете со стороны депутатов, это ведь и есть чистый популизм. Но если вы хотите демократии, так и будет.
Будет. Но просто понимаете, в чем дело? Между заявлениями и законами есть некоторая разница. Чистый популизм – это приехать, помахать шашкой и поехать дальше. У нас много популистов сейчас. Люди, которые специализируются на любых проблемах человеческих. В поселке грипп они приезжают. Это что за безобразие? Почему здесь грипп? Власть, обрати внимание, здесь в поселке грипп. И поехали дальше. Они что, лечат этих людей? Они что, пот вытирают холодные или горячие?
Есть ощущение, что они могут разработать закон, согласно которому они возьмут и запретят грипп.
Вот. А вот эта вот вещь как раз переходит в нерациональную плоскость. Первая плоскость рациональная. Быть популистом не противозаконно. Я скажу больше, немало появится в ближайшее время политиков, которые на популизме смогут подняться к самым вершинам власти. А вот когда популизм переходит в законотворчество, тупое, непроработанное, не имеющее в основе своей ничего рационального, вот эту вот вещь нужно пресекать категорическим образом.
И возникает вопрос, а кто же должен пресекать? Или по-другому...
Прокуратура.
Как, депутатов?
Да, конечно. Несоответствие с НИПом соответствующим этим. А у прокуратуры есть такая вещь, как представление, да, о том, чтобы привести в соответствии то-то, то-то. Да. Ну и, соответственно, надзорные органы, которые занимаются, там, всякие строительные организации, которые говорят, этого сделать нельзя, или это сделать можно. Понимаете, тут суть не в том, чтобы запретить перенос. Тут суть в том, чтобы в этом во всем была рациональность, правильность, продуманность, просчитанность.
А вот эта история с тем, о чем тоже говорили с первых дней, вот еще когда даже не подсчитали первые цифры, еще даже не начали говорить о том, что есть какие-то злые люди, которые придумывают неправильные цифры, но с самого начала заговорили о том, что а не получилось ли это в результате противоречий, требований одной безопасности требованиям другой безопасности.
Запросто может быть, вы понимаете. Дело в том, что вы сами понимаете, что особенно когда речь идет о строительстве, о реконструкции старого завода, преобразовании его в новое, там может быть тысячи нюансов, да, которые мы, может быть, узнаем, а может быть, не узнаем. Вы понимаете, что два рядом построенных одинаковых торговых центра, в одном может быть горючее перекрытие, в другом не горючее, в одном может быть горючее утепление, да, или не ядовитое, да, не тлеющее, а в другом может быть ядовитое. В одном это двери автоматически открываются, да, выходные при пожаре, да, и герметически закрываются. Открываются потом, как только человек выходит на лестничную клетку, да, и он там защищен от огня, а в другом случае там наоборот туда вытаскивается весь дым. Вот от этих многих-многих-многих маленьких нюансов зависит, по сути, своя жизнь людей.
Игорь пишет, а не пора ли нам прекратить законотворчество и начать законособлюдение? Это одно. Другое.
Согласен.
Пишет, достаточно соблюдать действующие законы, то есть строить ТЦ по нормам, из негорючих материалов, чтобы дымоудаление работало.
Абсолютно точно.
Да, новые законы... тогда у вас есть объяснение, а почему мы не соблюдаем законы?
Ну, а почему выясняется, что этот торговый центр построен без всяких разрешений и согласований?
Ну, а мы не знаем, может быть, это нам сейчас говорят, что он без согласования построен, и до этого ведь он как-то работал, значит, наверное, как-то согласовали.
Ну, его согласовали на словах, да, без всяких этих. А потому что существует такая штука под названием коррупция, да, и пройти коррупционной волной, да, при запуске этого подобного проекта значительно проще, чем сделать все честно, потому что честно... Это дорого, это качественно, это соответствующий уровень материалов, это соответствующий класс, да, должен быть всех вытяжных, вот этих вот как бы технических сопровождений, да, а здесь можно тяп-ляп, да, подешевле. Попроще, запустить и сразу начать отбивать это все дело. Пожары часто случаются. Да нет, вроде бы до этого особенно. Ну что там, сгорел у нас, да, центр.
Не, ну пожары, во-первых, бывают везде. Люди, да, гибнут вне зависимости от нашей коррупции. Да. Там можно и пример Великобритании,
да,
вспомнить,
да,
и
да,
не,
да,
только,
да,
Великобритании.
Да, да, да.
Но тогда получается, что у них там тоже коррупция.
Нет. Не, ну ситуация такова, что вы понимаете, и в дальнейшем будут трагедии. Я не каркаю, да, я просто понимаю, что развитие человечества...
История человечества, да, показывает,
развитие,
да,
человечества показывает, что трагедии. Тут есть нюанс. Повторяются ли эти трагедии? Или общество делает выводы и боль и создает предпосылки к тому, чтобы в этом виде трагедии больше не повторилась никогда.
Смотрите, вот Макс пишет, ведь это же тоже та же история. Он пишет, почему распоряжение ФСБ закрыть двери и опечатать, все воспринимают буквально и берут и вешают на эти двери амбарный замок. Ведь в этот раз тоже говорили о том, что давайте пойдем проверять.
Да.
И выясняется, что в большинстве случаев запасные входы закрыты, причем закрыты на замок, говорят по соображениям антитеррористической безопасности. Мы ведь опять возвращаемся к истории, когда надо сказать... Ведь это же противоречит предыдущим нормам.
В самом деле эти нормы решаются, они, правильное соблюдение этих норм, оно действительно дороже, чем повесить амбарный замок, потому что стоят магнитные замки, да, и автоматически они все открываются в момент сирены. Вместе с сиреной открываются все двери мгновенно.
955-й просто опять нас возвращает, да. Вот он пишет, кинотеатры раньше строили по правилам безопасности, перед этим занимается бизнес, а ему все равно. Так это проблемы контроля, это проблемы бизнеса, проблемы чего?
Вы знаете, не согласен, что все равно. Здесь есть нюанс. Здесь можно договориться и сделать все подешевле, не соблюдая все нормы, да. Вот это вот уже на грани преступления. Но если бизнес делает все в соответствии с теми ГОСТами, СНИПами и так далее, которые должны быть и проектными документами, то делают они это ничуть не хуже, чем строили раньше. А может быть, еще и намного и лучше.
Смотрите, это из сегодняшних новостей примерно на то же самое, хотя тема совсем другая. Юристы Telegram сообщают Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ, читай, государства, по ключам шифрования технически невозможно. Так может быть, при строительстве торгового центра государство ставит такие условия, которые просто невозможно выполнить?
Нет, я думаю, что это не так. Я думаю, что все-таки нормы строительные, да, они очень рациональны, они понятны. Конечно, можно, наверное, делать двери из золота, да, а значит, пол из платины, но никто этого не требует. Требуют для того, чтобы были определенные нормы и пожарной безопасности, и, значит, устойчивости, и безопасности химической, и прочее, прочее, прочее. Другие справляются с этим? Справляются. Бывали у нас пожары, которые успешно локализовывались в ТЦ? Бывали, успешно локализовывались. Это стечение обстоятельств бесхозяйственности, коррупции, каких-то еще обстоятельств, которые привели вот абсолютной неразумности для тех людей, которые закрывали, можно сказать, преступности, да, которые закрывали эти двери, чтобы туда безбилетники не ходили, да? Вот, это привело к этой трагедии. Надо в последующем все эти обстоятельства, изучив, исключить. Эти жизни, к сожалению, не вернет. Но, возможно, спасет тысячи будущих жизней. Вот просто-напросто.
Но тогда, возвращаясь уже к сегодняшней истории с Telegram, это ведь не первый раз, когда говорят, что государство требует того, чего нет. Это проблема тех, кто... ведь наверняка есть предприниматель в Российской Федерации, который не ведет бухгалтерию.
Да.
А государство требует от него вести бухгалтерию. Он говорит, да я как-то и без бухгалтерии работаю, у меня так все устроено. Так и здесь Telegram, получается, функционирует, но его функционирование не совпадает с системой, под которую, что называется, заточено
государство. Я бы сказал, да, с представлениями о том, как это должно функционировать.
Так вот, по идее, предприниматель должен завести бухгалтерию, иначе он не имеет права работать на территории Российской Федерации. Тогда, получается, и Telegram должен пойти навстречу и разработать другую систему.
Ну да, это по сути своей, если это свободные коды, да, вход и выход которых, значит, практически просчитать невозможно, и сами представители Telegram не могут эту систему, да, на входе
значит,
и на выходе
внутри следить. Значит, они сделали систему неправильно.
Они сделали черный ящик, да, поэтому говорят, давайте-ка разрушайте эту систему, создавайте заново, нам нужно, чтобы были внутри коды, и мы должны их знать. Ну, это, как это сказать, не совсем рационально, наверное, в данной ситуации. Да, если это правда, потому что Telegram тоже может защищаться таким образом, да, вполне возможно, что эти плавающие коды, да, можно спокойненько отслеживать или каким-то образом получать, но просто Telegram понимает, что получив эти коды, значит, одна спецслужба, она может контролировать весь массив переговоров, какой бы ни был на любой точке планеты, да, и среди любых персон.
Но это же новые противоречия, таких противоречий не было прежде.
Ну, я думаю, что это противоречие, да, как оно будет решаться, я не вижу способа разрешения. Я думаю, что если пойдет прямая борьба, а именно запрет телеграммы, будут рождаться самые различные баги, да, программы, возможности, которые будут обходить запреты и блокировки. Да. Я, например, вот много же уже было заблокировано.
Ну,
да. Я свободно захожу на любые сайты, которые хотел бы посмотреть. Потому что существуют десятки и сотни способов.
Вы признаетесь в таких вещах?
Ну, если мне есть необходимость зайти и почитать какую-то информацию, которая находится в закрытой зоне, да, я не являюсь профессиональным компьютерщиком, просто воспользовавшись анимайзерами, воспользовавшись VPR-кодами, да, я могу зайти и почитать то, что мне необходимо.
Но тогда получается, что вы говорите о том, что государство требует слишком многого.
Ну, оно требует сохранения своего влияния на происходящие вокруг технологические процессы.
Понимаете, и вот параллельно этому, возвращая нас к предыдущему разговору, 569-й пишет, надо, чтобы больше было государства, надо вернуть СНИПы, надо вернуть стандарты, которые отменили законом о техническом регулировании. Получается, что они отдают все на откуп бизнесу, а у него в уставе только наживо. Так вот, государство должно быть больше или государство должно быть меньше?
Я думаю, что это должно быть индивидуальная вещь. Что касается безопасности, государство должно быть больше. Там, где, значит...
И там безопасность.
Ну, я не совсем... Я могу сказать, что давайте запретим ножи или давайте запретим топоры. Потому что ножом ведь можно зарезать, да?
Безусловно.
Террористы пользуются ножами, пользуются, и топорами пользуются.
Да, террористы дышат.
Да. Вот, соответственно, запретить всем дышать или пользоваться ножами, да, это самый... Лучший способ, значит, сохранения, вернее, устранения террористической угрозы, да, это ликвидировать человечество полностью. Тогда некого будет охранять. Вот. Необходимо искать решение, необходимо искать рациональные решения в этом во всем. И нет кодов, да, ну, господа, ищите выход из этой ситуации. Каким образом, значит, обеспечить безопасность данного там телеграмма, да, для того, чтобы его не использовали террористы или чтобы минимальные были последствия от этого. Найдите способы блокировок, да.
Это же опять противоречие между гражданином и государством, что первично, а что вторично. С одной стороны, вот Виталий пишет, телеграмм заявляет о том, что он хочет сохранить конституционное право на тайну переписки. С другой стороны, спецслужбы, как пишет Виталий, чекисты сетуют на то, что они хотят сохранить безопасность всего народа. Не одного человека, а всего народа. Вот этот выбор будет вот такой каждый раз и сиюминутный?
Всегда. Всегда этот выбор есть не только в нашей стране, этот выбор есть и в Америке, да. АНБ периодически оказывается в центре серьезных скандалов, когда выясняется, что они слушают там десятки миллионов американцев, да, и десятки миллионов людей, живущих за территорией Америки. Вот. Причем слушают постоянно и слушают через все системы, да, коммуникаций. Поэтому государство, конечно же, будет всеми силами да, вмешиваться в нашу частную жизнь, потому что у него есть и охранительные функции, в том числе. Вот. А общество будет противостоять этому. Я думаю, что это вечный спор, да, который будет и в будущем тоже.
Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня вопрос к гостю в связи с международной ситуацией России. Вот побывавшая в Солсбери журналистка Дарья Асламова сказала, что в Москве просто проспали развитие скандала. А вопрос, вы бы высказались по примеру других стран за введение парламентского контроля за СВР, например. Так что профильные комитеты могли бы посмотреть и донесения линейных резидентур, и резолюцию на них там директора СВР или его зама, ведь в законе об СВР это ведомство обязали предотвращать внешнеполитический ущерб для России.
Не просто противостояние общества и специальных служб или государства, но вот даже контроль, говорит наш слушатель. Причем вообще на другом примере.
Да я вообще, честно говоря, за парламентскую республику. Я считаю, что парламент должен назначать премьера и выбирать из своего состава...
Вы полагаете, что это наше общество к этому готово?
Я считаю, что если его к этому не готовить, оно никогда не будет к этому готово.
Ну, хорошо, на примере нашего общества, а как нас можно к этому подготовить?
Я думаю,
привыкли
что...
к другому устройству
власти. Мы привыкли,
власти.
Потому что нас приучили к этому.
Да.
Если просто ликвидировать все препоны для свободного изъявления людей, всякие там муниципальные фильтры и так далее, и в движении всех этих министров.
Ну, сначала мы тогда примем неправильные решения.
Мы сначала, возможно, они не все будут неправильные.
Ну да, конечно.
Это будет в определенном процессе.
Мы выбираем много...
Немного не надо. За всю историю выборов относительно свободных и относительно демократических были всякие забавные зверьки, простите меня, слушатели, которые потом чудили с разных трибун. Да?
Смотрите, вам 464-й пишет, кажется, главное. Он пишет, парламент погубил Римскую империю. Вот если мы хотим империи, тогда нужен ли нам парламент?
Ну, у нас империя, зачем нам губить ее, да? Поэтому у нас парламентская власть в настоящий момент, она исполняет некие обеспечивающие функции. Но если вернуться к тому, что произошло в Британии, я считаю, что это ужасающий факт. Ужасающий. Применение боевого отравляющего вещества посредине свободного мирного города – это... Не просто ни в какие, это как взрыв ядерной бомбы, да? Это преступление, за которое нужно медленно-медленно шинковать, да, по старым китайским традициям. Но мгновенная реакция обвинения России в том, что виновата только она, то есть это тоже не совсем верно. Я понимаю, что эмоциональность людей, которые посредине государства, в которых произошли эти ужасающие события, она понятна, да, но когда Тереза Мэй выходит потом и говорит о том, что надо применить 5-ю статью устава НАТО, а эта 5-я статья предполагает вооруженный отпор агрессии, да, отдельного государства, причем совместной, то есть, по сути своей, объявить войну. Но, господа, ну, английское право, великое претензионное право, да, разберитесь, а дальше, значит, соответствующим образом принимайте решение. Но не бегите впереди повозки, впереди лошади.
Ну, подождите, наши депутаты вот так реагируют на пожар, они так реагируют, просто политики вот так реагируют везде во всем мире.
Да, да, ну просто между, значит, объявлением войны и паникой, да, ну, просто есть несколько. Можно... реакции могут быть разные, и последствия реакции могут быть разные. Вот я считаю, что рациональность в том, что спецслужбы должны быть под контролем парламентским, общественным и так далее, а это абсолютно верная вещь, потому что если никто никого не контролирует, то появляется желание, да, вести себя как Господь Бог, да, обладая всеми возможностями государства, никому не отчитываясь ни в чем. И могут быть всякие нюансы и всякие трагедии.
Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».